В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Новый старый год». Как Михаил Саакашвили упустил еще один шанс. Хищники в...
Я лично готов пожертвовать собой до последней капли моей крови. Грузинский народ последует за нами, когда увидит, что лидеры жертвуют собой до конца.
Хищники в бухте. Как уничтожается абхазская рыба?
В итоге, в течение Хамсовой Путины, в течение 4-5 месяцев, наше правительство увеличивало квоту с 20 с лишним до 70 тысяч тонн.
7 лет, один ответ. Схинвальский суд оставил приговор экс-министру связи Георгию Кабисову без изменений.
Мы не согласны абсолютно с этим решением, мнением судьи, который не мог даже обосновать и мотивировать свои решения.
Все это, а также две стороны абхазской революции, чемпионы прямой демократии, позиция Геенодия, рубрики «Обзор прессы» и картинки с выставки, Цветаева в сухумском Русдраме и что и как белорусская литературная миграция и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
В Иране арестовали нескольких подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета международных авиалиний Украины под Тегераном. В катастрофе погибли 176 человек. Согласно основной версии следствия, Боинг был сбит зенитной ракетой корпуса Стражи Исламской Революции. Катастрофа произошла 8 января. Через три дня Тегеран признал причастность к катастрофе. Согласно официальной версии иранских властей, самолет был сбит по ошибке только что развернутым под Тегераном комплексом ПВО. Оператор принял пассажирский самолет за вражескую цель в условиях, когда Иран ожидал ответного удара США после ракетного удара по американским базам. Власти страны извинились за произошедшее. Президент Хасан Рухани заявил, что виновные предстанут перед военным трибуналом. По делу о катастрофе возбуждено уголовное дело в Украине. Президент страны Владимир Зеленский потребовал от Тегерана полного, в том числе юридического, признания вины, открытого расследования и компенсации погибшим. Российские хакеры взломали серверы украинского газового холдинга «Бурисма», в котором работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер Байдена. Об этом со ссылкой на источники в компании пишет The New York Times.
Из описания мы можем судить, что речь идет о группировке, которая называется Fancy Bear или APT-28. Это одна из трех наиболее известных групп, связанных с ГРУ. И она отличается именно тем, что, как правило, ее атаки реализуются через фишинговые письма. И это самое слабое, собственно, ее место, поскольку благодаря изучению тех ссылок, которые распространяются при фишинговых атаках, можно атрибутировать именно саму группу.
Считает главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов. «Бурисма» упоминается в списке обвинений в связи с импичментом президенту США Дональду Трампу. 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент американского президента. Обвинения в адрес Трампа строятся вокруг его попыток добиться от Киева расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что в конце июля просил об этом в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского, но отвергает давление на Киев. Мотивом своих действий Трамп назвал борьбу с коррупцией. По данным New York Times, попытки взлома сети компании начались в ноябре. Что именно искали хакеры, определить сложно. Однако время и направленные атаки позволяют предположить, что разыскивался компромат на сына Байдена. Командующий ливийской национальной армией генерал Хафтар Халифа в ночь на 14 января покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с представителями международно признанного правительства национального согласия. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ливийский источник, а позже подтвердили в Министерстве иностранных дел России. Подконтрольные Хафтару войска уже объявили, что готовы и полны решимости сражаться до конца. Накануне в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, где продолжается гражданская война. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава правительства национального согласия Ливии Фаис Сараджи и представитель парламента Ливии на востоке страны подписали соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск. Однако Хафтар отказался подписывать это соглашение и взял время до утра вторника. В российском МИДе сообщили, что Россия и Турция продолжат работу над урегулированием этого конфликта.
Как вы знаете, Россия и Турция во время визита президента Путина в Стамбул 8 января этого года выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии. И в развитии этой инициативы вчера в Москве состоялась встреча ливийских представителей при участии министров обороны и иностранных дел Российской Федерации и Турецкой Республики. Усилия на этом направлении мы будем продолжать. Пока еще окончательного результата не достигнут.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомним, перемирие в Ливии вступило в силу 12 января. В Москве Сарадж и Хафтар должны были обсудить соглашение о перемирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания, Франция и Германия во вторник объявили о том, что запустили официальный механизм разрешения спора в рамках ядерного соглашения с Ираном. Лидеры трех государств совместно в заявлении отметили, что у них не осталось другого выбора после того, как Тегеран официально отказался от своих обязательств по соглашению. Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отметили, что не согласны действиями Ирана, которые могут привести к необратимым последствиям. В то же время европейские лидеры подчеркнули, что цель их действий – попытаться спасти ядерную сделку, а не окончательно похоронить ее. С резкой критикой соглашения, заключенного при предыдущей администрации США, выступает нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его распоряжению США вышли из соглашения и возобновили действия санкций против Ирана. Иран после этого начал отказываться от собственных обязательств, окончательно отказался от них после гибели генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США 3 января. При этом в Тегеране заявляют, что официально не выходят из сделки. МИД Ирана в ответ на заявление европейских держав заявил, что готов к переговорам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник опубликовал письмо с отказом от проведения референдума о независимости Шотландии. Оно адресовано первому министру Шотландии, лидеру сторонников независимости Николе Стёрджен.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Несколько дней экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отмечается скандальными заявлениями. К примеру, в своем недавнем интервью он прямо заявил, что готов идти на любые жертвы ради свержения Бедзины Иванишвили. И также прямо заявил, что 20 июня оппозиция упустила момент для свержения режима Иванишвили. О том, как упущен был момент, рассказывает Иракли Арагвелидзе.
Уже несколько дней Михаил Саакашвили в социальных сетях и СМИ критикует методы и результаты правления грузинской мечты. Спектр тем чрезвычайно широк, от вопросов внешней политики до водоснабжения горнолыжных курортов Грузии. Экономика Грузии, по его мнению, уже отстала от Армении. Также от взгляда экс-президента не ускользнула тема повышения пенсии. Одним из таких заявлений заинтересовалась Генпрокуратура. Правоохранительные органы начали следствие по той части интервью Саакашвили телекомпаниям «Товари», где он высказал свою точку зрения по поводу беспорядков 20 июня. На мой взгляд, тогда момент был упущен. Это не тот, что у кого-то был сговор. Просто Бедзина Иванишвили сам вызвал своей наглостью негативную реакцию народа. Сегодня оппозиция готова на все. Я лично готов пожертвовать собой до последней капли моей крови. Грузинский народ последует за нами, когда увидит, что лидеры жертвуют собой до конца. Вице-спикер парламента Гея Вольский прямо заявил, что Саакашвили намерен вернуться во власть исключительно силовым путем. Ничего нового в его заявлениях нет. В 2014 году он призывал к революционному захвату власти в эфире телекомпании «Рустави-2». Методы его нацдвижения также не претерпели изменений. Силовой захват ключевых зданий усилиями молодежных бригад, блокирование парламента и точечные диверсии в отношении экономики Грузии, вплоть до срыва туристического сезона. Это звенья одной цепи по общей дестабилизации обстановки, где оппозиция попытается взять реванш за 2012 год, заявил политик. Наблюдатели не увидели ничего из ряда вон выходящего в последних высказываниях экс-президента. Другое дело, какую в этот раз они преследуют цель. Политолог Гея Хухашвили считает, что призывы экс-президента льют воду исключительно на мельницу правящей партии. Саакашвили известен своей эксцентрикой и скандальными выступлениями, зачастую повышающих рейтинг власти. Однако правящая партия уже набила оскомину манипуляциями на эту тему, и у большинства общественности тема кровавых 9 лет уже не находит никакой поддержки. Нравится кому или нет, исходя из его натуры, он продолжит транслировать свои мысли посредством СМИ. Нравится кому это или нет. В свою очередь, политолог Вахтанг Дзабирадзе высказал мнение, что всплеск активности Михаила Саакашвили нарушает единство не только оппозиционного спектра, но и его собственного политического объединения «Сила в единстве». Эти пропагандистские заявления грузинская мечта используют в своих целях, и это же разобщает единство тех 30 партий, которые тематически сотрудничают над темой пропорциональных выборов. Разумеется, на этом фоне нет шансов на то, чтобы эти партии пошли на выборы единым блоком. Но, по всей видимости, Саакашвили именно этого и добивается. Кроме того, он отдаляет от себя мелкие партии, состоящие с нацдвижением в политическом объединении. От них мало толка, а в случае успеха на выборах с ними придется делиться мандатами, что, видимо, его не устраивает. В целом, по словам Вахтанга Дзабирадзе, последние действия Саакашвили поляризуют общество, сужая его выбор в направлении двух политических сил – грузинской мечты и нацдвижения, исключая тем самым внимание политическим субъектам среднего звена. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
7 лет – один ответ. Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отказал бывшему министру связи Георгию Кабисову в кассационной жалобе. Судья Схаврябова оставила в силе приговор с Хинвальского горсуда 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мурат Гукимухов о громком деле.
Постановление Верховного суда вручили Георгию Кабисову в тюрьме, где он отбывает срок заключения под Новый год, 30 декабря. На воле о нем узнали лишь сегодня, после того, как с ним ознакомился адвокат Георгия Кабисова Икрамжан Раматов. Перед тем, как задавать вопросы адвокату, я прочитал фотокопию постановления. Мне ее переслали на почту родственники Кабисова. Что бросилось в глаза? В документе нет ничего конкретного, кроме самого отказа. Чтобы было понятно, приведу фрагмент постановления. Цитирую. «Всесторонний анализ собранных по делу доказательств, полученных в установленном законе порядке, полно и объективно исследованных в судебном заседании и получивших оценку суда в соответствии с требованием статьи 88 УПК, свидетельствуют, что судом правильно установлены фактические обстоятельства дела и сделан обоснованный вывод о виновности Кабисова в совершении инкриминируемых ему преступлениях. Нарушение требований уголовного, так и уголовно-процессуального кодекса, влекущих за собой отмену обжалуемых судебных постановлений, не нахожу». Конец цитаты и так далее. То есть ни одного внятного ответа по существу тех нарушений уголовно-процессуального кодекса, на которые указывает адвокат в надзорной жалобе. Одни общие фразы. Все по закону, все объективно. По словам Икрамжана Раматова, это главная проблема, с которой он столкнулся еще в суде первой инстанции.
Все время так. Во время судебного заседания по первой инстанции мы об этом говорили. Но дайте нам хоть одно доказательство, чем обосновывать. Общими словами, вы хотите сделать виновником преступником, но дайте хоть нам доказательства. Нет. Касаться об этом говорили. Не могут опровергнуть ни один довод. Мы желали на соответствующее постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации, где конкретно говорится о том, что приведенный довод должен быть опровергнут, и в том числе судьей, со ссылкой на конкретное доказательство. Ну, мы же видим, что нет у них ничего. О чем тут можно говорить? Нечем им опровергать, нечем. Поэтому просто общие слова, общие терминологии и не более. Придет время, видимо, Всевышний только может спросить, как же ты судил, а так что мы можем сказать? Тут человеческий фактор не более.
Например, в кассационной жалобе адвокат Раматов приводит такой довод против обвинений Кабисова по статье 201 Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями». По закону, если его деяние причинило вред интересам коммерческой организации, в данном случае ЗАО «Остелеком», уголовное преследование может осуществляться только по заявлению этой организации, либо с ее согласия, то есть по заявлению потерпевшей стороны. Но никакого заявления от потерпевшей стороны в деле нету. Судья Цхавребова на этот вопрос не ответила. Как не ответила на вопрос, исходя из чего суд определил причиненный Госкомитету связи материальный ущерб в размере 156 миллионов рублей. Примечательно, что во время судебных заседаний об этом ущербе не было сказано ни слова. Он появился в приговоре как бы ниоткуда. Кто и как его определил, остается тайной до сих пор, говорит Икрамжан Раматов.
Как можно определить ущерб, если в этой части не исследовалось? Так, ревизии нету, инвентаризации нету, экспертизы финансово-экономической нету, которая бы сказала, что да, вот здесь деньги пропали. Нету ничего абсолютно. Они говорят, дивиденды не выплачивались. Хорошо, не выплачивались. Объяснение есть, потому что чистой прибыли не было. И решения участников не было, и не могло быть о выплате дивидендов, так как все полученные деньги уходили на инвестиции, на погашение полученных кредитов и так далее. Но и в этой части не доказано. Да им нечего просто ответить на эти доводы. Нечем. Но же клиент же конкретно сказал, что это политическое преследование, когда заявлял отвод судье по первой инстанции. Мы не согласны абсолютно с этим решением, мнением судьи, который не мог даже обосновать и мотивировать свои решения.
Что ваш клиент намерен делать дальше?
Ну, обжаловать на имя председателя Верховного суда.
Это последняя судебная инстанция, в которую может обратиться с кассационной жалобой Георгий Кабисов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Чемпионат Кавказа по прямой демократии. Его итоги после Абхазской революции подводит наш постоянный автор Гея Ноди.
Большинство из нас хочет демократии. Или, по крайней мере, нам так кажется. При этом мы думаем, что хотим чего-то такого, что называют этим словом в западных странах. Но на самом деле представление о демократии, которое воодушевляет многих людей в странах Кавказа, и не только там, весьма отличается от того, что имеют в виду граждане развитых стран. На Южном Кавказе произошла еще одна бархатная революция. На этот раз в самопровозглашенной Абхазии. Я не собираюсь эти события анализировать. Многие сделают это гораздо лучше. Для меня интереснее, что в Грузии они у многих вызвали зависть. Вот это настоящая демократия, то есть власть народа. Нам тоже надо так действовать. На моей памяти это первый случай, когда часть грузинского общества захотела в чем-то подражать абхазам. В чем разница между кавказским и западным пониманием демократии? Последнее ориентировано на институты репрезентации. Существуют органы власти, которые действуют в рамках определенных конституций полномочий. С другой стороны, существует народ, который эти учреждения контролирует. Но механизмы контроля тоже строго институционализированы. Главный из них, конечно, выборы. Есть и другие механизмы, но они тоже поставлены в определенные рамки. Например, если конкретный гражданин или гражданка хотят более активно, чем рядовые избиратели, влиять на политические процессы, они, как правило, вступают в политическую партию или гражданскую ассоциацию, которые действуют согласно собственному уставу и действующему законодательству. На власть можно воздействовать и путем участия в уличных демонстрациях. Но и последним полагается иметь не только заранее определенное начало, но и конец. Их цель – моральная, психологическое воздействие на политическую элиту, но их участники обычно не предполагают, что могут физически принудить власть принять их требования. Последние годы западные демократии находятся под давлением со стороны усиливающихся сил популизма. Популисты инстинктивно не приемлют процедуры представительской демократии и хотят больше демократии прямой, хотя им трудно конкретно определить, как такая демократия может работать. Однако там усиление популистских настроений считается совершенно правильно признаком кризиса. То, что на Западе называется кризисом, у нас норма. Некоторые из нас знают, что в теории демократия должна работать в рамках представительских институтов, но сердцем нам ближе демократия прямая. Мы привыкли власть народа понимать буквально. Народ – это не сумма индивидов, которые приходят на выборы или вступают в политические партии и гражданские ассоциации, или собираются на площади, чтобы продемонстрировать свою позицию и разойтись. Нет, настоящий народ – это люди, которые физически стоят вместе и не уходят домой, пока власть не выполнит их требований, включая требование отречься от этой самой власти. В истории независимых государств Южного Кавказа пока был один единственный пример нормального перехода власти, который хотя бы на поверхности напоминал то, что происходит в западных демократиях. Это произошло в Грузии в 2012 году, когда президент Михаил Саакашвили выступил по телевидению и сказал, что признает поражение своей партии на выборах и готов передать всю полноту власти другой силе, которой народ на этом этапе доверяет больше. Тогда это было воспринято как политическое чудо, которого никто не ожидал. Остался вопрос, останется ли этот случай единичным отклонением от правила или, наоборот, станет новым правилом. Сегодня многие в Грузии предполагают, что окопавшийся во власти миллиардер ни в коем случае не допустит, чтобы его вытеснили оттуда через банальные кабинки для голосования. Мы еще не знаем, правы они или нет. Пока сияющими образцами истинной народной власти остаются революция роз в Грузии или пархатная революция в Армении. Январские события, самопровозглашенные Абхазией, еще раз подтвердили, что прямая революционная демократия остается для этого региона нормой.
Это была позиция Геонодий. Продолжим тему. Сегодня в Абхазии Старый Новый год, но умы большинства людей, конечно, заняты осмыслением случившегося в последние дни. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря решил остановиться на двойных стандартах мышления, которые особенно ярко проявились в эти дни у многих.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день Ажирныха, день обновления, возрождения мира, который совпадает с так называемым Старым Новым Годом, отмечаемым уже более 100 лет в ряде православных стран. Вчера и сегодня многие жители Абхазии проводили выходные дни, собравшись в родовых усадьбах и накрывая в них праздничные столы или делая это у себя дома, причем главным блюдом на этих столах по традиции являются собственноручно зарезанные хозяином петухи и куры. Но умы большинства людей сейчас, конечно, все равно заняты как осмыслением случившегося в политической жизни Абхазии на прошлой неделе, так и прогнозами того, чем закончатся назначенные на 22 марта, то есть через 2 месяца и неделю, повторные президентские выборы. Одной из мыслей, от которых лично я не могу отделаться, вспоминая услышанное и прочитанное за 4 бурных дня предыдущей недели и в последующие дни, то, каким пышным цветом и вместе с тем абсолютно предсказуемо расцвела в ходе всего этого так называемая двойная мораль или двойные стандарты. Особенность двух бархатных революций в Абхазии, как окрестили уже их некоторые зарубежные эксперты, хотя бархатистости там было мало, майской 2014 года и январской 2020 года, была как их временная близость между собой, так и трудность нахождения каких-либо идеологических различий в провозглашаемых их лидерами целях. Поэтому тут совсем не просто убедительным образом противопоставить один захват здания администрации президента другому. Но, разумеется, разница в риторике и публичных оценках проявилась тут же. Представитель одного политического лагеря, который громче всех кричал когда-то о государственном перевороте 27 мая 2014-го, то, что случилось 9 января нынешнего, принял, разумеется, с удовлетворением и нежно с придыханием назвал молодежной революцией. А представитель другого лагеря, который в свое время, говоря о событиях 27 мая, прибегал к туманному выражению «народное волеизъявление», 9 января без колебаний окрестил госпереворотом. Кто-то наверняка усмехнется, а тебя что это удивляет? Да нет, конечно, ведь давным-давно известно, что если наш, то разведчик, а если чужой и то шпион. Если сторонники одной политической команды радуются ее успеху, то сторонники, противоборствующие ей, огорчаются и так далее. Но не устаю поражаться другому, почему люди, претендующие на звание трибунов, выразители чаяний народа в целом, не догадываются, как нелепо и даже отталкивающе в таких случаях выглядят они со стороны в глазах человека, способного воспринимать мир объективно. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Пата закорешили против Рауля Хаджимба, трудности выживания студента в Тбилиси. О чем еще пишет грузинская пресса? Анастасия Славинская из Тбилиси.
Что не простила Москва бесстыжему человеконенавистнику Хаджимба? Статью под таким названием публикует издание «Резонанси». В ней речь идет о причинах отставки президента самопровозглашенной республики Абхазия. Бывший министр по примирению и гражданскому равенству Паата Закарыишвили в интервью изданию говорит о различных факторах, сыгравших, по его мнению, роль в этом процессе. Он считает, что отставка – это в первую очередь заказ местного населения.
«Мы не можем себе представить, что в абхазском обществе есть интересы и различные политические центры. В отличие от нас, Россия считается с этим. Мы этого не видим, а она видит. Для того, чтобы в Абхазии была стабильность и интересы России не нарушались, она вынуждена считаться с интересами и видением различных политических сил, балансировать их, удовлетворять запросы общества вне зависимости от того, приемлемы ли эти видения или нет. Именно поэтому Москва лучше знает, что происходит в Абхазии, чем в Тбилиси, что становится причиной возмущения у нас. Мы думаем, что Россия все там контролирует, но это не так. Россия просто считается с определенными вещами, а мы не считаемся ни с чем, только с Россией. Это главная проблема грузинской политики».
Цитирует бывшего министра газета «Резонанси». При этом он отмечает, что отставка Хаджимба, среди прочего, обусловлена и его отношением к жителям Гальского района.
«Режим Хаджимба был неприемлем для района Гали. Он позорно себя вел по отношению к жителям этого района. Он проявил себя как человеконенавистник в целом по отношению к грузинам. Невозможно так бессовестно вести себя со своими гражданами, нарушать принципы, те же вопросы недвижимости и многое другое. Все это вызывает напряжение в обществе. Общество разделилось, и большинство полагало, что к жителям Гали нельзя относиться как к людям второго сорта», —
сказал Паата Закарыишвили «Резонанси». Зарегистрироваться в качестве абонента грузинской компании «Объединенное водоснабжение» скоро станет дороже. Об этом пишет онлайн-издание «Business Press News». С января этого года, по информации издания, уже подорожало оформление регистрации в газовой компании с 400 до 800 лари. По словам главы Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давида Нормания, стоимость регистрации повышается для того, чтобы не пришлось увеличивать тариф за пользование водой.
«Административное производство в части водоснабжения уже инициировано. Соответственно, мы это примем в ближайшее время. Впрочем, в вопросе водоснабжения, исходя из его специфики, подход будет несколько иным. Это коснется только новых абонентов».
Business Press News пишет, что Нормания пока не уточняет, сколько именно будет стоить регистрация. Но отмечает, что стоимость, как это было в случае с газом, не увеличится вдвое. Когда под Новый год теряешь работу и остаешься с кредитом, взятым на учебу? Газета «Батумелеби» публикует статью, в которой Ирма Димитрадзе рассказывает о трудностях выживания студента в грузинской столице. За несколько дней до нового 2019 года, пишет автор, она потеряла работу.
«Для меня, выросшей за чертой бедности, ни голод, ни холод, ни бездомность, ни отсутствие лекарств не были чужды. Но долг, который мог съесть мое будущее и будущее моего брата, был чем-то новым и опасным. Последним вариантом было пойти в сферу обслуживания. Но даже если бы я разорвалась, максимум у меня была бы зарплата 700 лари. Этого бы не хватило на жизнь в Тбилиси, выплату кредита, аренды, квартиры, учебу. Хотя на учебу времени бы и не оставалось. А что было бы с моим братом? Он бы тоже начал работать, чтобы оплачивать учебу. Заваливал бы предметы и работал бы только для того, чтобы платить за эти заваленные предметы».
Как пишет автор статьи, в конечном счете выжить ей удалось только при помощи друзей. Повезло. Так же, как везло, когда ее маме удавалось найти временную работу и когда соседи делились с ними в Курбан-Байрам угощениями. Впрочем, нельзя рассчитывать на то, что везти будет всегда.
Нельзя жить и надеяться только на то, что тебе повезет. Нельзя закрывать глаза на то, что происходит. Нельзя ожидать, что каждый сам по себе как-то сумеет выжить. Дело в том, что не существует детей-самоубийц. Все дети убиты нашим государством, а нам остальным просто повезло.
Пишет автор статьи, которая, как следует из ремарки, написана из Китая в 2020 году. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21:30, Сухуминский, на Вале, половина девятого вечера. Время региональный выпуск новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Сотрудники пограничной полиции МВД задержали на несогласованном участке сухопутной границы Грузии и Азербайджана по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и захвате заложника гражданина Грузии Г.И. Информацию об этом распространяет МВД страны. Цитата: «Угрожая применить огнестрельное оружие и ручную гранату, он принудил грузинского пограничника двигаться в направлении несогласованного участка границы. В ходе инцидента Г.И. несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. Ситуацию удалось своевременно разрядить в результате оперативной и эффективной работы сотрудников пограничной полиции МВД», сообщают в ведомстве. В связи с инцидентом Министерство внутренних дел Грузии поблагодарило и азербайджанских коллег за эффективное сотрудничество. Президент Грузии Солома Зурабишвили, комментируя ситуацию разделительных линий с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии, заявила о необходимости оживить женевский формат. По ее словам, путем решения проблемы является дипломатия. Цитата: «У нас единственный путь – это путь дипломатии, начало еще более эффективных дипломатических действий. Я неоднократно говорила о том, что мы должны оживить, активизировать, повысить женевский формат и вернуть его политическую нагрузку. Нам нужно работать еще эффективнее с точки зрения двусторонней дипломатии. Все существующие мирные и дипломатические рычаги должны быть использованы. Это наш путь», сказала Соломе Зурабишвили. Ушедший в отставку президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба в беседе с ТАСС заявил, что пока не определился, выставить ли свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом он заявил, комментируя слова бывшего вице-президента Аслана Барцыца о том, что Хаджимба, цитата, «не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Я потом посмотрю, как дальше себя вести, пока не ко времени все это, жизнь покажет», заявил Хаджимба. Также отметил, что принял решение об отставке с поста президента самостоятельно. Цитата: «На меня никто не может давить, кроме тех обстоятельств, которые я видел. Все те, кто приезжал, переговорщики и все остальные, это их дело было говорить с теми, с кем они говорили. Со мной на эту тему об отставке никто не говорил. Я принимал решение сам», сказал Рауль Хаджимба. В 4 федеральных землях Германии полиция проводит аресты и обыски в связи с подозрениями в возможной подготовке крупного теракта. В сообщении Генпрокуратуры Германии говорится, что рейды коснулись подозреваемых чеченского происхождения из исламистских кругов. Как сообщается, в операции участвовали около 180 сотрудников полиции. Обыски прошли по нескольким адресам в Берлине, в Бранденбурге, Тюринге, на востоке Германии, а также в Северном Рейне-Вестфалии, на западе страны. Число подозреваемых не называется. По данным прокуратуры, речь идет о людях в возрасте от 23 до 28 лет. Deutsche Welle сообщает о задержании 2 человек в Берлине. По данным Bild, еще один был задержан в Бранденбурге.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии в самом разгаре путина, которая, как обычно, сопровождается многочисленными нарушениями. Рыбу ловят хищническими способами в неположенных местах, не обращая внимания на нормы вылова. Незаконный и бесконтрольный лов безвозвратно разрушает экологию абхазской акватории и наносит невосполнимый бред популяциям разных видов рыб. О ситуации рассказывает председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта самопровозглашенной республики Альберт Бондаренко. С ним беседует Елена Заводская.
Альберт, в последние дни я вижу ваши возмущенные посты в Фейсбуке о нарушениях при вылове рыбы. Расскажите, пожалуйста, что у нас происходит и что именно вызывает такую вот вашу озабоченность?
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на те квоты, которые государство выдает заводам и кораблям для вылова той рыбы, которая обозначена в документах по квотам. Каждый год собирается сессия, на которой присутствуют представители экологических служб России, Абхазии, Министерства, Минсельхоза, которые занимаются выдачей квот и разработкой тех мер, которые могут препятствовать незаконным видам лова. В первую очередь это касается квот. Азово-Черноморская НИИ вместе с Московским НИИ каждый год рекомендует определенное количество к вылову. Ввиду того, что каждый год на территории Черноморского побережья находится и определенное стадо хамсы. В прошлом году было рекомендовано 20 с лишним тысяч тонн, но наше правительство решило выдать сначала 27 тысяч тонн. Ввиду того, что предоставлялась информация, что на нашем побережье находится около 120 тысяч тонн. И это международное правило, международные законы вылавливать не более 25% из общего стада. Для того, чтобы это стадо не травмировать, и оно в будущем не уменьшалось, а пополнялось или хотя бы оставалось на таком уровне. В итоге в течение хамсовой путины, в течение 4-5 месяцев наше правительство увеличивало квоту с 20 с лишним до 70 тысяч тонн. То есть наше правительство решило выловить 2/3 стада, которое существует. Мы тем самым уничтожаем наши биологические ресурсы. Я уже не говорю о том, что вылавливается не только хамса. Хамса – это та рыба, под которой стоит вся хищная рыба, которая питается ей. И не говорю уже о краснокнижных видах рыбы, это тот же самый черноморский лосось, кумжа, которая также вылавливается этими кораблями. При лове она всегда есть, и никто никогда ее обратно за борт не выбросит.
Такая ситуация, как вы сказали, была с квотами в прошлую путину. А что у нас с квотами в нынешнем году?
В этом году разрешили около 30 тысяч тонн, хотя Азово-Черноморская НИИ сказала, что стадо 110 максимально пришло и со стороны Грузии, Турции, и со стороны России. Есть неподтвержденные данные, что автоматически эта квота будет увеличена в январе или феврале, потому как эти квоты, выданные изначально осенью, они уже практически все выбраны. По словам того же самого Савелия Читанава и других министров, Ромы Дбар, за все эти годы ни один эколог не присутствовал ни при погрузке, ни при выгрузке рыбы, ни на заводах, ни на кораблях. И никто не контролирует количество выловленной рыбы, количество рыбы, которая отгружается на эти заводы. И поэтому мы не можем сказать, было выловлено 20 тысяч или 70 тысяч тонн. Возможно, было выловлено и 100-120 тысяч тонн. Это все не подконтрольно.
А как у нас производится лов рыбы рыболовецкими сейнерами? Одни говорят, что они разрушают экологию дна, что приводит к исчезновению рыбы, потому что ей нечем кормиться. Другие говорят о том, что лов рыбы производится безопасно, кошельковыми неводами, и никакого ущерба дну они не причиняют. Если можно, поясните этот вопрос.
Нам все говорят, что они ловят кошельковыми неводами. Да, тралы запрещены, тралов у них нет. Трал сгребает все, что можно по дну, тем самым уничтожая микрофлору дна. Но кошельковый невод бывает и 100, и 150, и 200 метров в высоту. Те места, где ловят эти корабли, глубины не более 100 метров. Основная ее часть, где проходит хамса, это и Гудаутская часть, и Пицунская, Гагарские бухты. Соответственно, когда этот кошельковый невод опускается, он опускается до дна. Он сгребает все дно, забирая всю рыбу, которая находится и у дна, и вся микрофлора дна уничтожается. Поэтому мы видим каждый год уничтожение наших водных биологических ресурсов. Рыба становится все меньше, видовой состав становится меньше, и размер рыбы, соответственно, намного меньше. Почему и все рыбаки, рыболовы жалуются? Поверьте, как не нам знать в Федерации, когда нам звонят со всех городов и жалуются, что с рыбой, что происходит.
Ясно. А что говорят наши законы, где и как могут ловить рыбу корабли?
У нас закрыта 500-метровая зона от берега, то есть корабли не могут подходить ближе к 500 метров и вылавливать. Но вы сами знаете и видели, у нас десятки, если уже не сотни за эти 3-4 года нарушений, которые зафиксированы на фото-видеоаппаратуру с участием лазерного дальномера, где мы фиксировали, показывали и доказывали, что такие нарушения есть. Корабли оплачивают всего лишь 3000 рублей штрафа, но поверьте, это капля в море, которую они платят. Потому как, по словам директора завода, с которым мы разговаривали, с одним из капитанов, они не опускают невод, когда на своих сонарах и эхолотах не видят менее 10 тонн, что они поднимут. В разных водах, в разных городах, в разных акваториях глубина разная. Та же самая Кудаутская часть, там 3-4 километра от берега, есть места, где глубины вообще 16-20 метров. Гагрская бухта. То же самое, есть глубины, где там 50-60, максимум 70 метров. Поэтому, что бы они ни говорили, они все равно сгребают все с нашего дна и уничтожают микрофлору. То же самое касается устьев рек, где они проходят и где они ловят. Есть законы 6-метровой зоны вправо, влево и вглубь от берега, от устья реки. Они все равно там ловят. И это остается реально безнаказанным, потому как мы в нашей федерации, у нас нет такого количества людей и аппаратуры, чтобы успеть фиксировать во всех частях нашей необъятной родины все правонарушения. Плюс есть еще один момент, который хотел бы коснуться. У нас в советские времена еще были заповедные зимовальные ямы, где был запрещен промышленный вылов вообще. Это Чимчирский район, это Пицунская и Гагрская бухты, куда приходит хамса и остальные виды рыбы на зимовку. Они там жируют, зимуют, откладывают икру и расходятся. Эти зимовальные ямы до сих пор открыты. И их ни в коем случае нельзя оставлять открытыми для промышленного лова, потому что мы уничтожаем нашу рыбу.
Альберт, а что со всем этим делать? Как эту ситуацию привести в порядок, как по-вашему?
Как с этим бороться на правительственном уровне, на изменение каких-то законов или подзаконных или законодательных актов, мы пробовали это делать, но это непробиваемая стена. У нас нет до сих пор нашего закона о рыболовстве. У нас закон о рыболовстве работает еще с 60-х годов, где даже прописано за браконьерство 50 рублей штрафа. Этот закон 2-3 года назад по просьбе Романа Дбар в России создали. Но уже 2 года наше государство не может оплатить несколько сот тысяч рублей, чтобы этот закон нам выдали, и мы его приняли. Даже в первом чтении, потому что я общался с огромным количеством депутатов, которые готовы его принять, чтобы у нас все было в рамках правовых. Как это еще изменить, не могу вам сказать. Я уже не говорю о том, что 2 года назад у нас было всего 3 завода. Сейчас у нас их 7. Когда мы были на приеме у премьер-министра, там собралось большое количество депутатов, министров, представителей заводов, представителей общественных организаций. И нас официально заверили, что больше 3 заводов не будет. Потому как, чтобы один завод работал, его рентабельность, ему нужно переработать за сезон, за хамсовую путину, не менее 7 тысяч тонн. Когда 7 заводов, им нужно выдать 49 тысяч тонн, я не понимаю простой математической логики о каких-то 27-30 тысяч тонн квот. Соответственно, либо они будут воровать, либо они будут вылавливать больше, либо изначально, когда эти квоты выдаются, чтобы общественность и народ не вышел на митинги, это делается для того, чтобы через месяц поднять квоты, еще через месяц их увеличить, как вот мы видели в прошлом году, с 27 тысяч тонн подняли до 70.
Рассказывал председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта самопровозглашенной Республики Абхазия Альберт Бондаренко. С ним беседовала Елена Заводская. А на нашем сайте вы можете посмотреть видеокадры варварского лова рыбы в Пицунской бухте.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Вторником на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Итак, в эфире наша традиционная рубрика «Картинки с выставки».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Красное сухое».
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жал, чужбина, где сила твоя, чужбина. чужбина, где сила твоя.
В 1975 году Владимир Набоков выступал в популярной литературной передаче французского телевидения «Апостроф». Перед интервью ведущий передачи спросил Набокова, какой напиток будет пить гость – воду, кофе, кока-колу. Набоков ответил – виски, и назвал марку. Ведущий счел, что это было бы дурным уроком для зрителей, но нашел компромисс. Налил виски Набокову в чайник, и в течение часа писатель подливал себе из чайника в чашку выдержанное солодовое виски. В сегодняшней передаче «Красное сухое» мы поговорим об алкогольных пристрастиях русского зарубежья, о его первой волне. Со мной в студии редактор «Поверх барьеров», исследователь русского зарубежья Иван Толстой. Иван, ваш дед Алексей Толстой вернулся из эмиграции в 1923 году. Вы родились много позже, когда деда уже не было. Вы помните вашу первую заморскую бутылку?
Да, помню. Это даже была не одна бутылка, а несколько. Они мне казались немодными, как я сейчас понимаю. Они были какой-то довоенной формы. Но я не поручусь, что это были бутылки, привезенные Алексеем Николаевичем из-за границы. Возможно, они были куплены в Торксине. Может быть, привезены были какими-нибудь гостями из-за границы. В конце концов, у нас дома в 1934 году обедал Герберт Уэллс. По крайней мере, эти бутылки с какими-то, знаете, другими талиями, с другими пропорциями. Как вот меняются женские формы, так и бутылочные формы. Бутылочные телеса тоже меняются в зависимости от какой-то моды, эпохи. То, что они были не совсем модные, я смог убедиться довольно быстро, когда в середине 60-х появились новые заграничные бутылки, потому что уже не дедушка, а мой папа стал ездить за границу в командировки и довольно длинные, и привозить оттуда батареи бутылок.
Иван, я вас правильно понял, что в вашей семье поддерживались алкогольные традиции?
О, да. И вы знаете, что только нужно отметить? Вот часто говорят и с удовольствием распространяют этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье, и уважавшим его, и культивировавшим. И гости-то его, по любым мемуарам возьми, были изысканы. Это были не только писатели, но непременно актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
Иван, вы автор, ну, буквально десятка статей об истории русского зарубежья. Что и как пили в эмиграции? Давайте начнем с поэтов.
С поэтов, пожалуй, начнем, ну, наверное, из многообразия географии. Очень пестрая карта русского зарубежья. Как-то все сосредоточиваются на Берлине, да Париже, ну, а потом Нью-Йорке. Но ведь были и всякие маленькие станции, полустанки на пути в большое изгнание. Ну, например, Константинополь, где пили, конечно, что-то свое. Например, такие строки. «Локали приторная дузика, союз аниса и огня. Стихов пленительная музыка опять наполнила меня». Это Владимир Дукельский, стихи памяти Бориса Поплавского.
Теперь это самое дузика называют узо. Это анисовая водка.
Совершенно верно. Союз аниса и огня. В Берлине, скажем, в ходу было пиво, и русские эмигранты собирались в знаменитый пивной Прагер Диле, и Цветаева, и Андрей Белый, и Ходосевич. С детства помню такую фразу из письма Алексея Толстого Бунину. «От здешнего пива берлинского гонит в сон и в мочу. Зачем ты за пивною стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой. Ты нездорова и больна». Ходосевич, естественно. В Германии пивом не ограничивалось. Некоторые пили и спирт. Если хотите, вот такая вот очень, по-моему, яркая цитата из набоковского рассказа «Памяти Шигаева». Шигаев, конечно, выдуманная фигура. «Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно до самых, что ни на есть, русских галлюцинаций. Я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да, отчетливее, чем вижу сейчас свою вечно дрожащую руку, я видел пресловутых пришлецов и под конец даже привык к их присутствию, благо они не очень лезли ко мне. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках. Они больше ползали, чем входили, но при всей своей напускной неуклюжести были неуловимы. Помнится, я купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошенько вытянуть их, но они удивительно избежали удара. Я опять плеткой.
Прозаики, русские прозаики русского зарубежья уступали поэтам?
Какой русский прозаик уступит русскому поэту? Александр Иванович Куприн, который спивался постепенно, поэтапно в эмиграции, все помнят его только проходящим по Парижскому бульвару и поднимающим бутылку с красным вином, приветствуя сидящих. Он уже даже сидеть на месте не мог от такого беспокойства алкогольного. Он, по-моему, под этими парами и вернулся с Гар-ди-Нор, сев на поезд в Москву родную, как был назван его очерк по приезде. Конечно, не им написанный, а только им подписанный. Но, кстати, пили не только прозаики. Как-то говоря об эмиграции, забывают художников. А вот посмотрите, какая интересная цитата о русских художников из воспоминаний Маревны, художницы. «Смерть Модильяни была для Сутина огромной утратой и причинила ему большие страдания. Более того, ему нужно было спасать себя. Он тоже приучился пить сначала в студенческие годы в Вильне, а потом в Париже, где вино было дешевым. Некоторые кафе открыты всю ночь, и он мог сидеть до утра за бутылкой и разговорами об искусстве. Споры и обсуждения вызывали жажду, которую нужно было утолить, что, в свою очередь, вдохновляло на продолжение разговора, дальнейшую дискуссию и, соответственно, дополнительную бутылку. Главной бедой Сутина было то, что он не умел пить и плохо переносил спиртное.
Иван, страна эмиграции влияла на выбор алкоголя? Все-таки во Франции прожить без вина даже Куприн не мог.
Да, страна, конечно, выбирала, но, вы знаете, есть у малоизвестного русского поэта Николая Алла, который жил в Харбине, в Китае, замечательная строчка, которая, по-моему, как бы связывает вообще алкогольную тему с темой изгнания и показывает, что хоть страна и определяла какой-то выбор, но в целом это было все-таки питье от ужаса, от тоски и от безысходности. Я вот такую строчку отыскал, готовясь к нашей передаче. «Я выпил стакан эмигрантской отравы». И тут уж видно, что совершенно все равно. У Георгия Иванова есть знаменитое стихотворение, где он обращается к соотечественникам и к друзьям по изгнанию. «Как вы когда-то разборчивы были, о, дорогие мои! Водки не пили, ее не любили, предпочитали нюи. Стал нашим хлебом цианистый калий, нашей водой сулема. Что ж, претерпелись и попривыкали, не посходили с ума». Но для равновесия я должен, конечно, сказать, что отчаяние и, так сказать, хмурое отношение к алкоголю оно было не единственным в эмиграции. Конечно, были гедонисты, были лукулы, были люди веселого и солнечного сознания. И чтобы не останавливать наш разговор, не заканчивать его на мрачных воспоминаниях о выпивке, я принес вам отрывки из «Поэмы еды». Такая поэма вышла в Харбине в 28-м году, ее автор Всеволод Иванов. Не путать с советским писателем Всеволодом Ивановым, ничего общего он не имел. Посмотрите, сколько солнца и веселья в таких, например, строках о водке. «О, сколько гармонии в жизни! Блеск солнца над тишью полей! Почувствуй, возьми его, выжми и в тонкие рюмки налей! Пусть светлая водка кристаллом сверкнет за пределом стекла! Эй, кто там бормочет, что дьявол ее настоял корнем зла? Чиста, безупречна, как слезы, как сердце любовный пожар, как весны, как розы, как грезы! Поэтов ходовый товар! Чем не Державин 20 века?»
Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанник косой, как ветром, как морем, как тайной, России всегда окружен, России всегда окружен.
В рубрике «Красное сухое» Иван Толстой и песня Александра Суханова на стихи Набокова «Родина».
Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам, и гордые музы России незримо сопутствуют нам, незримо сопутствуют нам. бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу рубрику «Картинки с выставки». В канун Старого Нового года вечером 13 января в Русском театре драмы имени Фазилия Искандера в Сухуми был показан спектакль на стихи Марины Цветаевой «Невидимка, двойник, пересмешник» в исполнении Санкт-Петербургского театра «Вертун». На нем побывала наша сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Традиция отмечать Рождество или Старый Новый год в театре существует во многих городах постсоветского пространства и давно полюбилась театралам. Для Абхазии это явление новое, но несмотря на это, свободных мест в зале арт-фойе Русдрамы почти не осталось. Спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник» – это попытка переосмысления творчества великой русской поэтессы первой половины XX века Марины Цветаевой, осуществленной независимым театром «Вертум» из Санкт-Петербурга. «Вертум» собран из бывших студентов-однокурсников театральной академии, которые сегодня служат в самых известных театрах Санкт-Петербурга, например, в Большом драматическом или Александринском театрах. При этом «Вертум» – нетрадиционная площадка, у него нет сцены, и актеры собираются исключительно для гастролей. Спектакли своего репертуара они показывают по всей России и за ее пределами. Именно так этот независимый театр добрался до Абхазии, и уже во второй раз.
Прямо из белой пустыни в юге, в желтой пустыне залы, без предварительных инстанций, подъездов и водных предложений слуг, над Петербургом стояла
вьюга. Впервые абхазский зритель увидел «Вертум» в середине июля 2019 года. О том, почему независимые театры пригласили в Абхазию вновь, рассказал генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба.
Мы второй раз сотрудничаем с Санкт-Петербургским театром «Вертум». Приглашали их в прошлом году со спектаклем по Иосифу Бродскому. Этот театр работает в таком вот синтетическом жанре соединения поэтического слова и живой музыки. Причем они делают это очень качественно, нетривиально. Музыка не просто иллюстрирует, музыка является составной частью сценического действия. Ну и всегда продуманы у них композиции литературные, которые они со сцены озвучивают. Поэтому вот мы решили их пригласить в этот раз с вечером по Марине Цветаевой. Решили таким образом отметить Старый Новый год. Как оказалось, это мероприятие очень востребовано, все билеты проданы, и мы рады, что зрители не дома проведут этот вечер, а в приятной компании в нашем театре.
Сердцем театра «Вертум» является молодая пара – композитор и продюсер Юрий Бедрак и его жена Елена, художественный руководитель и актриса, которая, кстати, родилась в Гагре. Именно вдвоем еще в 2011 году они задумали и позже осуществили спектакль «Невидимка, двойник, пересмешник». С тех пор он так и остался действом для двоих. О том, как возникла идея спектакля, вспомнила Елена Бедрак, которая была голосом Цветаевой на сцене.
Это была давнишняя история, то есть это был 2011 год, это приблизительно как год, как я закончила театральную академию в Санкт-Петербурге, и такие поиски. Ну и тут, так как Юрка, мой муж, к тому времени уже был, и хороший музыкант, я его попросила, давай сделаем какую-то такую историю, где будет вот как бы актерское чтение, и будет какая-то музыка, но не классическая, как мы это знаем, у великих актрис, и куда-то пойти в другую сторону. И вот мы с Юркой попробовали, это была 30-минутная как бы проба пера, и она долго оставалась пробой.
Продолжая тему, Юрий, ловко манипулировавший во время спектакля то синтезатором, то саксофоном, добавил.
Хотел бы сказать, что она и выглядела не совсем так, как это было сегодня. Это было авангардно. Это все было гораздо громче. Музыка была суровее. И первая попытка у нас была Новгородская филармония областная. И вот мы вот благодаря этому уже экспириенсу лишние углы стали отчесывать. Ну, потому что уже придут бабушки, дедушки, которые любят послушать то, как это умеют. Соответственно, у них есть какой-то рейтинг ожидания. Мы не могли там, конечно, прям совсем авангардно все это сделать. Это все импровизация. То есть я это не смогу повторить. Есть фарватер, да, по которому мы идем. Я знаю текст, Лена знает музыку. Но дальше ингредиенты одни, но получается по-разному.
В итоге таких проб и отшлифовок родилась органичная и завораживающая смесь голоса, света и музыки длиной в один час. Слова известной русской поэтессы Марины Цветаевой переплетаются с работами ее современников, таких киноавангардистов, как Ман Рей, Фернан Леже и Франсис Пикабия, и дополняются современной музыкой в стиле хип-хоп, эмбиент и дабстеп. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.